обратили внимание на четвертую черту апостола Павла в этой главе, это апостол Павел как узник. Никто не желает быть узником. Я думаю, апостол Павел также не хотел быть узником, но он теперь узник. Когда апостол Павел только начал говорить, он говорил за свое происхождение, за свое рождение, за родословность свою, от кого он произошел. Он говорил за свое образование, не только обычное образование, которое в обществе, в культуре было, там, где он в Тарсе вырос, это, там был знаменитый университет, он имел хорошее образование. На то время, я считаю, апостол Павел был тот, который мог размышлять и думать, и объяснять идеи, наверное, на уровне самых лучших греческих философов. И, конечно, не только он нормальное образование имел, но он имел самое лучшее и самое высшее духовное образование на то время в Иерусалиме. И в этом всем он говорит толпе, говорит: «Я точно такой был, как и вы». До того времени, как я встретился с Господом, то, что со мной произошло, это не я сделал, это Бог сделал в моей жизни. Апостол Павел подчеркивает, что абсолютно все, что он делал со дня своей встречи с Господом, это он все делал в повиновении и в послушании тому, что Бог заповедовал ему делать. В историческом контексте мы понимаем, что в Старом Завете Бог избрал Авраама, из его произвел народ, который должен был быть светильником всему миру, всем окружающим людям. Не только себе, но мы видим в истории Израиля, что они к сердцу призвание и назначение, которое Бог призвал их, они никогда не приняли к сердцу. Если мы понимаем наше призвание, если мы понимаем, что Бог сделал с нами недостойными, то мы понимаем, что это назначение, это Бог еще до создания мира определил и предопределил нас к нашему служению, не только спасению нашему. Но Израиль это никогда не принимал к сердцу. Наоборот, вспомните пророка Иону. И другие примеры. Когда Бог делал пробуждение среди язычников, Израиль к этому относился с какой-то досадой. Помните, Иона пошел, и он сел под деревом и жалуется Господу. И говорит: «Господи, я так и знал, что через Слово Твое обратятся они, и я знал, что Ты будешь милостив к ним». Не думая о том, что над головой тот цветок, который Господь произвел и который вырос чудесно, завял чудесно. Он не видит, что Господь имеет над ним еще больше милости, чем на тех, которые приняли Слово Господне и покаялись в Ниневии. Потому что Господь больше взыскивает с нас, которые знаем Его, когда мы не выполняем Его Слово или повеление Его, чем с тех, которые мы проповедуем. Евреи в то время, когда Господь жил, в то время, когда апостол Павел служил, они не считали язычников достойными быть спасены. Они считали, что спасение Господь только даровал своему избранному народу, и может быть, только маленькие несколько единицы были из язычников, которые Господь спасет, а остальные, они достойны были и погибели. Свидетельство апостола Павла заключалось в том, что Бог его призвал служить язычникам. И это вот эта толпа, которая собралась, бесчинная, они не могли это перенести. Они считали это хулой на Бога. Они считали, что он недостоин жить. В книге Левит, 24 глава, всякий, если хулил Бога, он был достоин быть предан смерти, не просто смерти, чтобы побивать его камнями. За эту же причину убили и побили камнями Стефана. Сказали, что он богохульствует. И по этой причине мы видим, и мы читали только что в нашем тексте, что они начали кричать. Только что они слушали его спокойно. И этот тысяченачальник был удивлен. Апостол Павел у него попросил разрешения говорить толпе на ступеньках, когда его вели в это уютное место, предохраненное солдатами. И когда апостол Павел только поднял свою руку и дал им знак, они успокоились. И он начал им говорить на их языке, на арамейском, на еврейском языке. И тишина, и они слушают его. И тысяча начальник в удивлении, потому что он абсолютно не понимал, кто такой апостол Павел. Помните, поначалу он думал, что он разбойник, египтянин, террорист, который мятеж делал в народе. Апостол Павел с ним начал говорить на греческом языке, и он с удивлением говорит: ты говоришь на таком культурном, образованном языке, даже не на латинском языке, на котором римляне говорили. И вдруг апостол Павел говорит и говорит, и вдруг толпа начинает кричать опять. И обратите внимание, что толпа начала кричать буквально в ту секунду, в тот момент, когда апостол Павел произнес одно слово, слово «язычники». Помимо того, что он сказал, что Господь призвал его и послал его к язычникам, он сказал им, что Господь, и Иисус Христос его избрал и послал. А Иисус Христос – это тоже было слово для них, чуть ли не которое достигало богохульства. Они считали Иисуса за ничто. Они его распяли. И они не вытерпели, начали кричать. Начали разрывать свои вещи, снимать с себя, верхнюю одежду свою. Начали бросать пыль, грязь. Только непонятно по тексту, если они бросали на апостола Павла или на себя, голову свою посыпали. И мы обратим внимание, что это обозначало. Мы имеем, помните, когда побивали камнями Стефана, апостол Павел сидел там. Насколько поменялась история в его жизни. И он когда там сидел, помните, что он там делал? Он одобрял, когда побивали Стефана камнями, и он стерег одежды тех, которые побивали камнями. Конечно, в то время такие костюмы не носили, как мы сейчас носим, а халаты носили, верхние и нижние халаты, и чтобы свободно они могли поднимать камни и бросать на кого-то, им надо было раздеть верхнюю одежду. Апостол Петр, помните, когда он был в лодке, он разделся, когда он рыбу ловил. Говорится, он снял верхнюю одежду свою, чтобы свободно мог работать. Но когда он пошел в присутствие Господа, он опять одел. Мы пару недель тому назад слушали эту проповедь. Так и эта толпа. Они приготовились, в контексте того, что мы читаем, они приготовились уничтожить апостола Павла вторично. Во-первых, они старались это сделать на площадке там, в открытой, на дворе в Иерусалимском храме, откуда во Лисии тысяченачальник своими римскими солдатами спас апостола Павла. А сейчас они хотят толпой броситься прямо туда и воевать с римлянами, чтобы выхватить апостола Павла с их рук и побить его камнями. Когда евреи разрывали свои вещи или бросали на себя пыль, это был траурный момент, когда они по две причины делали. Или при смерти родных, при великой скорби. И они считали, что апостол Павел богохульствует, и для них это было неприемлемо. И они не могли это перенести, и они как бы в трауре о том, что апостол Павел им говорит. То есть это символически показывало, внешне, как будто бы они действительно религиозные, набожные, духовные люди, хотя в реальности они были сами террористы и убийцы, которые не хотели слушать слова за Господа. Это был тот город Иерусалим, который Господь сказал: вы те, которые убивали пророков, которые Бог посылал вам. Это тот город Иерусалим, который уничтожил и убил Сына Божьего, который Бог послал. И это теперь та же самая толпа хочет уничтожить посла или апостола, которого Господь избрал и даровал ему служение, и благословил его служение, и послал его к язычникам. И не только язычникам, но всем людям. Ихний крик настолько был громкий, и они кричали. Одно кричали только, не только уничтожить апостола Павла, убей его. Возможно, были в этой толпе те же самые, которые лет 25 тому назад кричали «распни его». Толпа, когда собирается, она эмоциональная, но не имеет рассудка. Когда вы видите толпу, которая бунтует и начинает бросать камни в полицию или еще в кого-нибудь, когда вы видите бунтовщиков, у них абсолютно нет никакого умственного равновесия. Это люди беззаконные, которых надо арестовать, которых надо судить, которых надо какими-то силами остановить. Но когда они это делают, они делают это под эмоцией какой-то. Если их остановить, иногда репортеры, вы видите по новостям, недавно много бунтов было в Америке, в несколько разных городов, и репортеры дают микрофон говорить и спрашивают, почему, и они сами не знают, почему они бунтуют. Только знают, что толпа собралась, и можно разбивать все, сжечь все и красть все. Для таких людей существует закон. К сожалению, закон для этой толпы является в том, что в конце концов они настолько бунтовали против Рима, что в 70-м году римская армия пришла и полностью уничтожила Израиль и Иерусалим, и даже храм. Потому что в конце концов это был результат того, что они отвергли того, который был обещан. Иерусалим, Иерусалим, Господь говорил и рыдал над Иерусалимом, который убивает пророков, которые Господь посылал. Второе, я хочу, чтобы мы в этом тексте посмотрели на реакцию, которую тысяченачальник имел к этой толпе и к апостолу Павлу. Это с 25 по 28 стих. Когда эта толпа начала опять кричать и хотели ухватить апостола Павла, Лисий дал повеление своим солдатам. Мы читали, что было два сотника, которые своими солдатами апостола Павла спасли от этой толпы. Так что там было минимум 200 римских солдатов во всем своем вооружении. Тысяченачальник дал им приказ или повеление, чтобы они апостола Павла внесли в этот место, в этот замок там, или вот это место защиты, где они могли бы с ним иметь дело. Поначалу, помните, Лисий, он удивлялся, как апостол Павел, он, оказывается, был образованный человек, он успокоил толпу, а теперь вдруг толпа опять на него начинает кричать, и видя и слыша толпу, и не понимая язык еврейский, он думает, что апостол Павел действительно, наверное, недостоин жить. Наверное, он действительно достоин того, что толпа желает его уничтожить. Наверное, он действительно нарушил какой-то серьезный закон, или религиозный, или который существовал в Израиле. Почему бы толпа настолько с такой яростью, с такой злостью хотела бы уничтожить человека? Наверное, он действительно виновный. И у него теперь выбор, у него теперь проблема, дилемма. По-английски есть такое выражение «между камнем и твердом месте». И там твердо, и некуда идти, и там твердо. Некуда идти, надо делать решение, идти вперед. Его назначение, тысяченачальника, это был тот, который был самый главный офицер над всем Израилем. Его назначение от Кесаря было, чтобы в Израиле, в Палестине был порядок, чтобы был мир, чтобы в Иерусалиме больше не было восстаний, а мы знаем из Священного Писания и из исторических книг, что Израиль постоянно бунтовал против Рима. Этот тысяченачальник, он имеет теперь дилемму, имеет проблему. Ему надо узнать, почему эта толпа желает уничтожить апостола Павла. И до сих пор все, что он думал за апостола Павла, как мыльный пузырь у него взрывался. Сначала апостол Павел с ним говорит на его языке. Во-вторых, апостол Павел успокоил толпу, говорил с ними. Он не воюет, он не старается освободить себя от солдат, которые его цепями завязали.
приковали.
Теперь он думает и делает решение, что он нарушил какой-то еврейский закон. И так он решил бичевать апостола Павла. Вы можете представить, что это обозначает? Бичевать – это был тот метод, через который римляне они могли узнать у любого человека информацию. Это, может быть, было больше жестоким наказанием, чем все наказания, которые существовали при коммунизме или нацизме в Германии. Если вы читали или не читали, но когда римляне бичевали, они брали деревянную кусок дерева и к нему привязывали или присоединяли куски кожи длинные. И на концах, и вот эти вот куски кожи имели кусочки металла, кусочки кости. И когда начинали избивать этим человека, это было страшное избиение. Обыкновенно брали человека или того, которого должны были наказывать, и привязывали его, поднимали руки его к столбу, привязывали, чтобы он стоял натянутый. И римские солдаты, они проходили курсы, они должны были уметь бичевать человека. И если он действительно имел опыт, он мог ударить человека так, чтобы концы, косточки, металл, они охватывали человека за кожу, за спину. И потом, если он срывал это, срывалась вся спина до крови, до костей. И обыкновенно человек от этого умирал. И его били, и допытывали, пока он скажет им ту информацию, которую им надо было знать. Этот человек, лисий, тысяченачальник, еще не полностью разобравший, в чем дело, дал приказ, чтобы апостола Павла бичевали. Почему? Чтобы узнать, что он сделал. Был второй метод избивать человека. Здесь написано, что его привязали. Был еще метод, где они две руки, две ноги привязывали ремнями, чтобы человек был растянутый полностью, и тогда его бичевали. С этого почти все люди всегда умирали. Мы можем предполагать, как Пилат, он тоже дал приказ, чтобы Господа этим же самым методом избивали. Пилат думал, что если он избьет так Господа, что, может быть, толпа его отпустит, смилостившись на Господа. А наоборот, толпа кричала все громче и громче, распни его. И Господь потом, после этого избиения, на него одели его халат опять, или его одежду. И вы можете представить, как кровь питала этот материал. А потом его по голове били Господа нашего перед распятием своего. А потом опять взяли и сорвали одежду спины его. Вы можете представить себе физическую агонию и боль, через которую проходил не только наш Господь, но любые те, которые попадали в руки римлянам. Они были действительно жестокие в этом. Интересно также то, что, возможно, апостол Павел стоял буквально в том же месте, где избивали и бичевали Господа. Потому что римляне это всегда делали при храме в этом военном месте, которое было ихнее, там, где тысяча солдатов жили и откуда они контролировали весь Иерусалим. Мы видим, что Господь милости своей дает апостол Павлу мудрость. Апостол Павел задает короткий вопрос. Он говорит, неужели это легально, это по закону избивать римского гражданина? Никто не знал, что он гражданин. Это в данный момент его спасло. Это была воля Господня. Господь ему явился в Иерусалиме, и он сказал, говорит, ты попадешь в Рим. Здесь тебя не будут слушать евреи, но дальше тебя будут. Когда Господь его встретил на дороге в Дамаске, он сказал ему, что ты будешь моим свидетелем, ты будешь страдать, но ты будешь моим свидетелем перед евреями, перед язычниками, перед царями. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, апостол Павел описывает многие страдания, которые он пережил ради Господа. Если вы вспомните, там написано, что 5 раз его избивали палками евреи. Евреи по закону своему, они когда избивали человека, то по закону определили, что только можно было максимум ударять человека 39 раз. И апостол Павел говорит, меня евреи 5 раз избивали. По 39 раз. Кто из нас это пережил? Никто. Но помимо этого, он говорит, 3 раза меня римляне били. Но когда римляне били, они не считали 39 раз, они могли избивать человека до смерти. И мы не знаем, сколько ударов апостол Павел получил от римлян каждый раз, когда его избивали. Интересно то, что по римскому закону бичевать гражданина было противозаконно. Было противозаконно римского гражданина в цепи связать. Даже если арестовывали гражданина, они не имели права его связать. Так что все, что произошло с апостолом Павлом, было противо римского закона. И когда он задает вопрос, если это легально, моментально прошел страх через всех солдатов и через сотников. И сотник остановил инквизицию и допытывание апостола Павла, и идет тысяченачальник. Он говорит, неужели ты не знал, что он римский гражданин? За то, что он нарушил права апостола Павла, и это было нарушение его гражданских прав. Во-первых, что его арестовали, во-вторых, что его связали цепями, третье, то, что его хотели бичевать, и четвертое, что он, его отняли от его свободу. За это лисии и сотники, которые участвовали, они сами должны были бы отдать свою жизнь. Их бы казнили за это. И апостол Павел, он был в полном бы в своем праве, если бы он требовал суда против них. И здесь мы имеем вопрос, как верующие люди должны поступать, когда с нами поступает противозаконно или нарушает наши права или наши привилегии, которые государство дает нам. И, конечно, когда Лисий услышал это, здесь написано, что он наполнился страхом, он перепугался, что я сделал. И он приходит, и он начинает с апостолом Павлом разговаривать. Первый вопрос, он его спрашивает, если ты действительно римский гражданин. Почему он спрашивает такой вопрос? Если вас кто-нибудь спросит, если вы гражданин Америки, какой ваш ответ? Вы можете ответить да или нет. Вы можете, и вы когда отвечаете, вы знаете, каким способом или как вы получили гражданство, законно или вы родились здесь. И апостол Павел говорит, да, я римский гражданин, и ему Лисий отвечает, что я купил мое гражданство. Как это понять, купить гражданство? При кесаре Клаудии был недостаток средств в империи римской. Его жена подсказала ему, и он ее послушал, и они начали продавать за какую-то сумму денег, кто имел или кто мог, гражданство. И мы можем себе представить, что Лисий таким методом приобрел себе не только гражданство, но и позицию свою в армии. Апостол Павел ему отвечает, говорит, я не покупал, я родился свободным. Я не стал свободным. Меня кесарь не освободил от рабства, если бы я был раб. Кесарь может освободить раба. Нет, я родился. О чем это нам говорит? Это говорит, что отец апостола Павла в Тарсии, он был свободный гражданин Римской империи. И мы читаем в исторических данных, что, возможно, семья апостола Павла жила в этом районе еще с тех пор, как было вавилонский плен. Они никогда не вернулись в Израиль и в Иерусалим. Это мы не можем знать, это только в исторических данных есть. Но, очевидно, семья апостола Павла были довольно богатые. Если они могли послать апостола Павла жить в Иерусалиме и заниматься в религиозной школе при Гамалиле. Итак, апостол Павел имеет разговор с этим тысяченачальником за гражданство. И мы видим здесь контраст. Мы видим, что апостол Павел, он гражданин не только Римской империи, но он гражданин Царства Господнего Небесного. А этот человек, он гражданин земного царства, и он стал таким за великую цену. Попасть в Царство Господне невозможно, помимо благодати Господней. Купить гражданство небесное невозможное. И здесь дается хорошая возможность апостолу Павлу разговаривать и говорить ему. Третье, я чую, чтобы мы коротко подумали, поразмышляли 29 и 30 стих на те права, которые нарушены были у апостола Павла, и какую роль государство имеет в нашей жизни. До сих пор апостол Павел, везде, где он был, он уже приблизительно 20 лет как служитель, как апостол служит, как Господь его встретил на дороге в Дамаске. Во всех городах, во всех районах мы читаем книгу «Деяния апостола». Везде, где он был, везде, где он проповедовал. Он везде был посланник Божий. Он всегда, где он ходил как свободный человек. И разговаривал, и говорил, и проповедовал, и свидетельствовал, как свободный человек. Но обратите внимание, везде, в каждом месте, хотя он как свободный человек проходил, но он редко когда имел свободу говорить полностью то, что Господь и хотел через его сказать. В Коринфе, в Ефесе он провел долгое время, но практически во всех других местах, где он проповедовал, его выгоняли оттуда и не хотели слушать его, и не давали ему возможность разговаривать или говорить, или проповедовать, или свидетельствовать. Теперь апостол Павел, он стал узником Рима. Он в цепях. Он теперь свободно не может идти туда, куда он пожелает. Он теперь пойдет туда, куда его повезут. Но теперь он будет говорить, и его будет право давать, и его будут предохранять власти и законы Римской империи, и будут давать ему свободу говорить. Не только толпе, но даже при царях. И он будет иметь право оправдывать себя или давать свое свидетельство по правам, которые государство ему дает. Я хочу обратить внимание, что все страны, которые Римская империя завладела и охватила, и оккупировала, Римская империя не только своим гражданам, но тем людям, которые они покорили, они давали им довольно по нашему современному контексту давали им правильные и хорошие законы, которые давали какое-то предохранение гражданам, которые жили те. Те люди, которые повиновались, те люди, которые послушны были законно, так как и во всех странах, во всей истории человеческой, Римская империя обращалась с ними довольно благосклонно. А для тех, которые, как вот эта толпа, делали мятеж, для тех, которые бунтовали постоянно и восстание делали, для них был тоже закон. И апостол Павел нам в 13 главе послания к Римлянам описывает, какую власть и авторитет имеет государство и те, которые носят меч, или в нашем современном время оружие носят, или имеют черные и белые автомобили с красными фарами, которые могут включать и сирену включать. Там апостол Павел говорит, они служители Господни. И это то самое слово, которое в Новом Завете потребляется для пастора или для служителя. Они ministers, они служители, так как и мы. которых Господь избрал и поставил, чтобы они сохраняли порядок в стране. Когда мы говорим за порядок в стране, мы видим, что Лисий, он оставил апостола Павла в цепях до утра. И он придумал все, как ему дальше действовать. И он решает, мы здесь читали последние стихи, собрать еврейский синедрион из первосвященников. Со своей стороны Лисий был справедливый человек, потому что он не был обязан собирать совещание еврейских лидеров. Апостол Павел теперь был его узник, не у первосвященника и не у синедриона. То, что они решат, это он имел власть над ними. Он имел право им сказать собраться, и они должны были собраться. Но это показывает нам, что он пошел дальше, или он больше постарался, нежели требовало от него законы Римской империи. Он хотел действительно узнать, что это за человек необыкновенный, который попался к нему в руки. Он никогда в жизни своей, сколько он узников имел, он еще никогда не имел такого узника. Мы живем в время, когда люди имеют какие-то предвзятые понятия о роли государства в нашей жизни. Люди имеют какие-то понятия, что государство должно нам. Какие права и какие привилегии мы имеем, живя в этой стране или в другой стране. И эти ожидания, которые мы имеем, они всегда обыкновенно относятся к тому, что нам хотелось бы иметь. Какие привилегии государство дает нам? Люди приезжают в нашу страну и самые первые вопросы задают, а что я могу получить? Или от кого я могу получить? Или где я могу пойти, чтобы получить? Когда мы читаем Священное Писание, мы видим назначение государства, оно определенное самим Господом. Во-первых, Господь дает власть и авторитет государству. И государство имеет роль в двух сферах. Первая сфера – это чтобы для граждан своих было правосудие, чтобы не нарушались законы, и чтобы, если люди нарушают закон, чтобы был мир и покой и уют там, где мы живем. Для этого бывают и суды, и власти, которые контролируют это. А во-вторых, государство, роль государства, которое сам Господь назначил. Помните, когда апостол Павел проповедовал в Афинах, он говорит, Господь назначил каждому государству, каждой стране, каждому населению свои определенные границы, в которых они должны жить, и времена ихнего пребывания на земле. И результат каждой войны, которая в историческом контексте началась, это является, когда одно государство хочет больше иметь территории, чем Господь даровал им или назначил им. Каждая страна имеет свои границы. И война, Иаков пишет нам, говорит, почему у вас войны? Потому что вы желаете того, что вы не имеете, то, что вам не положено, то, что Господь не назначил вам. И назначение государства предохранять своих граждан, когда извне приходят власти, которые стараются оккупировать или уничтожить ту систему, в которой мы живем. Есть время, когда государство должно защищать своих граждан от врагов, которые вне, и от тех, которые внутри. В данном моменте у апостола Павла это были враги, которые были внутри. Поэтому армия вызвалась, и они взяли апостола Павла и выхватили его из рук этой толпы, которая хотела его уничтожить. И то, и как Лисий поступил, это он правильно сделал. И он абсолютную власть и авторитет имел уничтожить эту толпу и их бичевать за то, что они устроили беспорядок. Несмотря на то, что они устроили это во дворе, храма, который был Дом Господень. И они себя считали ведущими религиозными людьми, которые думали, что апостол Павел богохульствует, когда они сами себя вели бесчинно в храме. Наше общество, в котором мы в Америке живем, они тоже имеют большие требования. И, к сожалению, наше государство очень много уделяет время и ресурсов, и программы имеет, которые не поставлены Господом в Слове Господнем. Всякие программы, они добрые, они хорошие. Но государство это выполняет тогда, когда они берут у одного человека и дают другому человеку. И никогда еще не было, чтобы в государство брало у бедного человека и давало человеку, который имеет. А всегда наоборот. Отнимает от тех, которые заработали, и дают тех, которые не заработали. Наше общество требует программы разные, социальные, еще до рождения детей. Наше время сейчас, к сожалению, к ужасу нашему, государство требует, чтобы страховки платили. Из каждого из нас высчитывает, чтобы страховка платила за уничтожение через аборт детей нерожденных. Еще до рождения детей и из нас высчитывает и заставляет нас участвовать в этом. И до самой смерти. На этой неделе один судья решил, что человек лежит в больнице без памяти, без сознания, который имеет Альцгеймерс, болезнь, что семья имеет право уничтожить этого человека, отнять от его жизни. Общество, оно испорчено до самого корня. Сердце человеческое, пророк пишет, говорит, настолько развращенное, что человек смотрит на себя в зеркало и думает, что он делает правильно. Есть пути, которые кажутся правильными для человека, но конец – это смерть, это ад. И все пути, они ведут в ад. Есть только один путь, который ведет к праведной жизни – это через узкие, тесные врата, через которые Господь призывает нам идти. Смотреть за вдовами, за сиротами, за больными, за нищими. Слово Господне учит нас, что это роль церкви, не государства. Во всей истории христианской церкви, и даже когда мы возвращаемся в Старый Завет, Господь так устроил закон в Старом Завете. Вспомните историю Наимии и Руф. И когда Руф пошла собирать урожай, это было по закону. Жнецы должны были идти, они должны были оставлять на поле часть урожая, чтобы бедные, нищие имели за что собрать и иметь чем пропитать. Были юбилейные года, если человек не имел денег, потерял, у него был катастрофический эпизод материальный в своей жизни, он мог себя продать в рабство на определенное время, или он мог свою землю продать на определенное время, но в юбилейный год все возвращалось к ним. Господь так устроил. Когда вы читаете книгу Левит, Второзаконие, закон, Господь так устроил, чтобы не государство, но чтобы церковь в том контексте заботилась за нищих. Господь сказал, что нищие всегда будут с вами. И Господь возлагает эту и возможность, и обязанность на церковь, на каждого из нас, если среди нас есть те, которые имеют нужды. Слава Богу, мы имеем государство, которое имеет программы и дает. Но вначале это не было так. И апостол Павел, почему он попал сейчас под арест? Потому что он пришел в Иерусалим с чем? С пожертвованием, которое он собрал со всех языческих церквей, где он был. Не церковь туда посылала, поддерживала его в миссионерском служении, а наоборот, он поддерживал церковь в Иерусалиме, и потому он попал сюда. Так что мы видим, часто государство, к сожалению, занимается теми делами, которые Господь им не даровал авторитет или назначение, а то, что они должны делать, защищать людей. Иногда мы видим развращенные суды, которые неправильные делают решения, могут разбойников отпускать, когда они достойны наказания. И мы видим, к сожалению, сейчас наше государство, оно дружит с теми людьми, которые являются врагами нашей страны, а для тех, которые наши друзья, как Израиль, например, и самые близние сотрудники, отстраняет их и вражду делает между ними. Так что мы должны молиться за наше государство, как апостол Павел пишет и призывает нас. Но помимо этого всего, вернемся к апостолу Павлу и посмотрим на его реакцию на это все, на его характер, на его действия. Во-первых, когда он говорит с толпой, которая желает его уничтожить, побить камнями, он спокойный. Он спокойно им говорит. Он говорит им за власть и силу и авторитет Божий, который спас его и трансформировал его жизнь. И контекст этого свидетельства является, что он может и вас переменить. Я был такой, как вы, и вы можете быть теперь, как я, если вы примете ту благодать, которую Господь обещает вам или предлагает вам. Во-вторых, когда предстоит ему бичевание от римлян, как он относится, воюет ли он, ругает ли их. Обыкновенно, когда узников брали, они ругались, и хулили, и старались освободить себя. Апостол Павел, он спокойно обращается к ним и не требует свои права, а просто информирует им и говорит: я римский гражданин. Апостол Павел, он понимал, что Бог является и имеет абсолютный суверенный контроль над его жизнью. И он это принял. Господь ему в Иерусалиме сказал, что, говорит, ты будешь моим свидетелем, и ты попадешь в Рим. И то, что пророк сказал, что тебя свяжут, и то, что во всех городах, где он был, ему предсказывали через Духа Святого и сказали: так будет с тобою. Он говорит: это меня не смущает, я готов быть и узников, и если надо, отдать свою жизнь, потому что я знаю, что даже если мне надо пройти через огонь смерти, долиной смертной тени, я тогда приду в присутствие Господне. И апостол Павел принимает те трудности, в которых он сейчас находит себя, как часть намерения и часть воли Божией для его. 12 глава послания к Римлянам апостол Павел говорит: познавайте волю Божию в вашей жизни. Она благая для вас. Считаем ли мы? Нет, мы не считаем, как с апостолом Павлом поступили. Какое здесь благо? Но мы видим, что Господь, Он вмешался силой Своей, авторитетом Своим, суверенной власти Своей в жизнь апостола Павла и привел его в то место, в Риме, где он хотел, чтобы он был. Мы видим дальше, что апостол Павел, он употребил как инструмент ту трудность, в которую он попался. Хотя намерение толпы было убить его, он смог им рассказать свое свидетельство. Свидетельство, как Господь трансформировал его жизнь. И мы вспоминаем, апостол Петр пишет нам в первом послании во второй главе, что Иисус Христос, когда его ругали, он не отвечал им, когда его били, он не отвечал им. И апостол Павел, мы видим, он идет по стопам Иисуса Христа. Он имитирует своего Спасителя, призвавшего его и пославшего его, который дал ему назначение быть апостолом-язычником. Апостол Павел пишет в другом месте, говорит: подражайте мне, так как и я подражаю Господу. И это призыв для нас, и это наставление для нас сегодня. Иисус Христос, когда его вели на распятие, он предал себя в руки своего Отца Небесного. И не только то, но умирая, он предал Дух Свой Отцу Своему Небесному и говорит: в Твои руки. Помните, Господь говорил: из рук моих никто не может выхватить вас, а я в руках моего Отца, значит, никто не может нас выхватить из рук Отца нашего Небесного. Есть обстоятельства в нашей жизни, когда мы, как верующие люди, на основании Священного Писания, как апостол Павел, имеем право требовать, чтобы с нами поступали по закону. Есть место и есть время для этого. верующие люди должны, как апостол Павел, как другие апостолы, мы должны не только быть готовы, но мы должны желать, если нужно, как апостол Петр пишет, страдать ради Господа. Но в то же самое время нету повеления в Писании, чтобы мы напрасно терпели, когда годит нас или нет. Господь говорит, в одном месте вас гонит, вы можете переселиться в другое место. Важно то, чтобы мы, как мы утром слушали, мы настолько чувствительны были к руководству Духа Святого, чтобы если наша жизнь не соответствует тому, что Господь желает, чтобы мы это моментально чувствовали, чтобы мы настолько были, как апостол Павел, чувствителен. Как ему Господь сказал, мы не знаем, в какой форме, каким голосом, но он говорит, там ты не будешь проповедовать. Дух Святой его остановил. Он пошел в другую сторону, Дух его Святой остановил. Он приходит к Иоанну, и Господь ему говорит, перейди, иди в Грецию, иди в Македонию, иди там проповедуй. Его призывает Господь туда. Мы должны настолько быть чувствительными руководству Духа Святого через Слово Господне, чтобы мы знали, как апостол Павел, когда время уходить с одного города, сколько много городов, когда его начали преследовать, он уходил с Фессалоники, из других городов. А в этом случае Господь ему повелел, и он знал, что это воля Господня, чтобы он отдал себя в руки этих солдатов и видел через их руку, через их власть, через их авторитет, что Господь, это Он так его ведет. Если есть законы, которые дают нам предохранение, то мы не должны требовать ничего другого, а потреблять тот закон, как Господь установил его в нашей стране. Мы не знаем, что предстоит нам дальнейшее в нашей стране. Две недели тому назад пресвитериане, как церковь, они крестят детей. Мы, баптисты, мы детей не крестим. Так что мы, может быть, в этой точке зрения нам легче, но в эту церковь пресвитерианам пришли два человека, которые по закону вступили в брак, однопольный брак, и принесли маленького мальчика-ребенка в церковь, чтобы его крестили. И слава Господу, что пастор настоял на том, что он не может крестить детей, потому что, хотя они, с одной стороны, нарушают Священное Писание и принимают таких людей по закону, но в то же самое время, когда они крестят детей, они требуют, чтобы родители дали свое согласие, что они будут воспитывать их по Писанию. И пастор сказал, вы как гомосексуалисты, вы нарушаете Священное Писание. Может быть, пресвитерианская церковь пересмотрит свою позицию по крещению детей теперь. Так что этот вопрос пока еще нас не касается. Но возможно, что эти будут теперь судить эту церковь, что они нарушили их права. Они хотят, чтобы их ребенок вырос христианином. Это их свидетельство. Нам надо молиться, чтобы Господь коснулся их сердец и разум их, который развращен. Но мы не знаем, что предстоит нам в дальнейшем, но мы видим, насколько быстро наше общество катится не просто к разрушению и наказанию от Господа, но прямо в ад. И мы должны молиться, Господь может пробуждение послать нашей стране. Наша культура, наше общество все больше и больше и больше становится антихристом, то есть против Христа, антицерковь против церкви, антисвященное Писание против Священного Писания. Моя молитва, чтобы Господь, как апостол Павлу, так и каждому из нас сегодня даровал благодать и милость и мудрость, чтобы мы жили благочестиво, и чтобы наш свет продолжал быть свидетельством в том темном мире, в котором мы живем. Слава Господу за Слово Свое и за апостола Павла. Аминь.